Добрый день, у нас на связи Кувейт Рустам Рустамов, специалист по вопросам промышленной безопасности и охраны труда. Он работает на Буровой в Кувейте. С нами сегодня на прямой связи. Рустам, здравствуйте, рад вас видеть.
Добрый день.
Что значит работа на Буровой? И что значит ваша работа на Буровой?
Моя работа на Буровой – это, если говорить совсем грубо, чтобы люди, которые здесь работают, выполняли свою работу безопасно, то есть в касках, в очках, в перчатках, соблюдали все процедуры и живыми, здоровыми возвращались после вахты домой.
Буровая, насколько опасный объект для труда?
Это опасный производственный объект. Тут очень много всего, что может на самом деле без преувеличения, если что, убить, да, потому что происходит постоянно грузоподъемные операции, да, вот эту трубу подают, там, условно выражаясь, контейнеры переходят оттуда-сюда, буровая переезжает сама, а это около 20 больших, огромных таких грузовиков, которые все эти контейнеры грузят на себя, и это все потом по дорогам идет. А потом это выброс может быть, то есть давление пласта, да, то есть ты буришь, нефть, она как бы поднимается, ты должен держать все давление раствором, да, потому что если дать слишком сильный тяжелый раствор, ты можешь потерять скважину. Если раствор легкий, грубо говоря, нефть выйдет, и будет такой выброс, и это тоже достаточно опасно. На моей практике бывали смертельные случаи. Никогда я был на Буровой, но вот на наших объектах бывали смертельные случаи. Люди, да, к сожалению, погибали.
Как вы оказались на Буровой, и как вообще развивалась ваша карьера? Расскажите чуть подробнее об этом.
Ну, 19 лет в Баку нашли нефть, да, очень давно. И потом в 94 году подписан был контракт века. И, соответственно, вся эта движуха началась в Азербайджане, связанная с нефтью. Я сам вообще по образованию юрист-международник, университет Хазар заканчивал. Но вот 2000-е годы, вот этот стык, пошли вот эти компании, пришли, связанные с нефтью. И все, кто более-менее знал английский язык, вот, моментально их прямо буквально с улицы могли взять. Я попал в компанию, которая начала строить трубу из моря до терминала. Работал на трубокладчике, причем, ну, такая очень разнопрестная была компания. Там были люди, допустим, за грузоподъемную операцию отвечали малайцы, за то, что сварку трубы отвечали тайцы, за админ отвечали в основном индусы у нас там были, да. За главный механик был испанец, главный электрик был поляк. То есть такая абсолютно зашла компания. Достаточно интересно было. И разные культуры, разные языки, но некоторые даже вообще, если честно, из тех, кто с нами работал, они даже английского толком не знали. Допустим, я скажу вот такой пример. Тайцы, например, да, вот они вот занимаются сваркой. У них один более-менее говорил по-русски, да, то есть по-английски, сори. Мы идем все на обед, значит, этот, который говорит по-английски, он подходит к раздаточному столу, говорит this one, this one, this one, this one, немножко того, немножко этого, чуть-чуть того, а все вот эта гурьба китайская за ним, same, просто как бы, ну, объяснить люди не могут, и вот просто слово same выучили, и вот повтори нам то же самое. Вот, потом я перешел работать на морскую установку по бурению, платформа нефтяная. На определенный момент это была самая продуктивная платформа в мире, да, по добыче. Работал там какое-то время, перешел в дубайские какие-то компании, будучи дубайским вообще, я сейчас много ездил в Африке, это Габон, Ангола, Алжир, Таиланд, Саудовская Аравия, Малайзия, вот, ну, вот это все. Все страны, в которых работала наша компания, туда вот посылали по мере необходимости. Потом меня перевели в Ливию начальником отдела охраны труда.
Это было при Каддафи.
Это было как раз вот его последний год. И самое интересное, я приезжаю в Ливию, первый раз, вот, этого не был, захожу в свой офис, и мне говорят, так, первое, тут висит его портрет, он висел во всех кабинетах, портрет не трогаешь, даже пыль с него не стираешь. Я говорю, почему? Они говорят, что нет, не трогаешь, моментально будет депортация, если увидят, да просто висит и висит, не трогай его. Вот, год была Ливия, я прям весь год не стал туда свалить, если честно, потому что там, по сути, нечего делать. Потом было 5 лет Тюмень, а все это вахтовым методом. То есть я месяц на работе, месяц дома. 5 лет была Тюмень, далее был Газпром в Ираке, совсем короткое время, 4 месяца буквально. Ну и далее 5 Ирак, Катар, а сейчас вот Кувейт.
Но это такая тяжелая, кажется, я сейчас просто моделирую, такая очень одинокая работа, потому что вы все время перемещаетесь, вы находитесь часто вдали от цивилизации. Я понимаю, что в окружении людей, ну, если мы говорим о морских платформах или даже о Кувейте, это в пустыне, как я понимаю, часто вдали от цивилизации.
Это пустыня, это да, это прям реально. Сейчас как-то более-менее, здесь недалеко до иракской границы. Там, например, ну, вторая буровая, я теперь за 2 буровыми здесь. Вторая находится прямо вот middle of nowhere. Просто абсолютно нигде. Она вот отсюда час ехать в сторону саудовской границы. И там прямо вот вообще ничего вокруг нет. Да, и пустыня. 28 дней с 6 до 6 без выходных. Ну, а потом 28 дней дома. И вы собачьи, отдыхай. Нелегко, но учитывая, что, допустим, есть... мы работаем по 28 дней. Но есть, допустим, работники буровой, которые работают 28 дома, 56 на работе. Кейтеринг-кру, который обеспечивает нас вот едой, готовит, убирает, они 2 года находятся на объекте, и всего лишь на месяц, если повезет, поедут домой. Поэтому, когда думаешь о таких вещах, то бывает не так тяжело. Вот как раз вот, когда вот эти события начались в последний раз, в Иране. Тут в аэропорт попали, рейсы, естественно, отменили мне. Я остался здесь на 7 недель, получается. Ты бы сначала думаешь, ну, блин, что же я буду делать столько времени, а потом думаешь, слушай, люди по 2 года здесь, да? Чуть, они же как бы все нормально. И это как-то, да, ничего. Работаем, привыкли уже, то есть. Мне лучше так, чем с 9 до 6 в офисе. Намного лучше. Месяц отработал, приехал домой, взял жену, ребенка, пошел, поехал туда хочешь и как.
Но сейчас вы на вахте, вы сейчас на буровой.
Сейчас я на вахте, сейчас в Кувейте, да. На буровой.
А что вокруг? То есть вы сейчас находитесь... Что из себя представляет то место, где вы живете после того, как заканчивается смена?
Это вот мой вагончик. Его... Это правая часть, это офис вот здесь с небольшой кухней, с микроволновкой. Дальше у меня там спальня, телевизор. Вот, в принципе, все. 2 комнаты между ними. Water closet. И все. А это вообще такой маленький городок, то есть стоит посреди буровая, рядом с ней контейнеров 15, да, то есть здесь буровой мастер, представитель заказчика, это я и непосредственно отвечающий за бурение, плюс буровой подрядчик, да, его, они как бы это все представляют. Вот, контейнеров 15. Здесь мы живем непосредственно на буровой, человек 7 основного персонала, а вахта, которая непосредственно бурят, непосредственно занимаются работой, они отработали свою, садят в автобус, и они едут в базовый лагерь, который находится сейчас, ну, час езды отсюда. Им еще сложнее. То есть они практически час по этим дорогам, по этому бездорожью едут туда и обратно.
А как вы добираетесь? Вот расскажите об этом. То есть буровая в пустыне, добраться до точки...
Буровая в пустыне.
Точки А до точки.
А, ну, как бы, вы имеете с аэропорта или как?
Нет, ну, скажем, когда уже начинается вот этот промежуток, где бездорожье, где пустыня, там же все-таки нет инфраструктуры соответствующей, или уже есть, например, асфальтированные дороги или грунтовые дороги?
Где вот эта буровая, вот, которую я сейчас нахожусь здесь, вокруг более или менее, потому что, еще раз, Ирак рядом, это дорога основная, которая связывает Ирак, далее Кувейт, Саудовскую Аравию дальше, вот. Какие-то дороги есть, но вот вторая буровая, она находится там, где вообще дорог нет, ничего нет, ну, как-то... Ориентируешься. У нас такое приложение мобильное, именно где, по буровым. То есть ты втыкаешь номер куста, куда тебе нужно, он тебе выкладывает, как туда добираться.
А если нет дорог, то есть что это за транспорт?
Это у нас внедорожники. И, у меня 2 раза за эту вахту покрышка просто потыкалась, потому что едешь и не знаешь, где, чего, и попадает. Главное доехать до буровой, чтобы там попросить ребят, чтобы они тебе подсобили, запаску поставили. Иначе, если ты застрянешь посреди некуда, то это будет тяжелее, конечно.
Но вот учитывая, что это все-таки высокие температуры, это пустыни, если, допустим, вы едете днем, и, не дай бог, что-то с машиной, существует ли система какое-то оповещение, спасение, то есть как это устроено, как это работает? Рискну предположить, что все-таки мобильные вышки в пустыне тоже не ставят, соответственно, другие системы используются, вроде Starlink, наверное, для связи. Вот как это все настроено?
Как раз-таки в основном это мобильная связь. Единственное, что нас выручает, страна поделена на регионы. То есть мы работаем на севере, да? Страна сама по себе небольшая, северный регион, он как бы сам по себе тоже, да? То есть от точки А до точки Б, вот от другой, это, опять как сказал, час езды, километров 60-70. Туда, в сторону запада, да? Ну и в сторону ближайшего города, это город Джара, ну, километров 80. То есть вот в этом квадрате, то есть север Кувейта, мобильность опять-таки везде есть. То есть не так, что как в России, ты часами едешь, да, и ты там забрел непонятно куда, потерялся. Ну, так, то есть потеряться можно в пустыне, но связь есть мобильная. Ты можешь просто скинуть Google локацию, и ребята подъедут, если что, помогут.
А где комфортнее работать? Вы сказали, что у вас был опыт работы в России, Газпромнефть, Тюмень, другие расстояния и другой климат. Вот если сравнить этот опыт, Кувейт, Россия. А в чем принципиальное различие?
Самое приятное место для работы для меня было это вообще Юго-Восточная Азия. Потому что там люди очень организованные, очень послушные. И они как вот вышли на вахту, на смену, все, они без остановки, им даже обед, в принципе, не нужен. Они вот готовы 12 часов безостановочно пахать, все, что нужно делать. А самым сложным в плане того, чтобы довести свою мысль, чтобы тебя слушали, это была, наверное, больше всего Ливия. Потому что там, чтобы довести вот именно вот людей, что это небезопасно, что нужно соблюдать правила, это сложно. Он смотрит на тебя, говорит «да», поворачивается и продолжает делать то, что хочет. В России, что мне по-хорошему удивило, это уровень образованности людей. То есть бородовые мастера, они все с высшим образованием. Да, это имеет определенное значение. Да. Не очень большое, потому что вообще по миру это ты начинаешь, грубо говоря, с Рафнека, Памбура, да, и идешь по лестнице там верховой, ассистент бурильщика, да, потом бурильщик, потом начальник буровой. В России с этим, и у нас как бы это не так, ты должен закончить, получить диплом, без этого ты начальником буровой не будешь. Вот. Поэтому уровень образования сразу бросился в глаза у меня в России. В России это своя специфика, еще так же эти расстояния. Этот холод, этот Арктика, то есть мы сидели в Тюмени, а буровые были по всей России. Это и Новый Уренгой, допустим, да, это и Бузулук, это ближе к Казахстану, это и Иркутская область, да, там звонят тебе, Рустам, минус 49, останавливаем или нет, открываешь там, это самое, так, минус 51 будет, останавливаться, пока нет, пока работаете, да. Вот, Коми, там тоже мы работали. Вот эти расстояния, и в основном вся связь через Москву. То есть ты, если летишь в Иркут, должен полететь из Тюмени в Москву, сесть в самолет, полететь далее к месту назначения, оттуда грузовой Ан-24, вот этот вот, который трясется постоянно, потом ты приезжаешь в Хелипорт, который на вертолете, который вот грузовой почему-то в России, они используются грузовые вертолеты. То есть это как, это ты сидишь вокруг, а посреди все загружено вот этими всякими, кто что везет с собой, это все посредине. В основном в других странах ты садишься в нормальный вертолет, как пассажир, пристегиваешься, полетел. В России немножко нет. Это все какие-то грузовые дела. Кто там шкафы переводит, кто вешал, где-то все стоит, висит, и ты как-то немножко чувствуешь себя не очень безопасно. В плане организованности работы, конечно, Норси меня поразил. Я как-то туда поехал. Все четко, все организовано, все прям по часам. Было очень интересно. А так везде, по большому счету, интересно. Африка, Габон, вообще рай земной. Я не ожидал, что в Габоне настолько красиво. Там летишь на буровую, а там заповедник, в котором слоны, бегемоты, я не знаю, приезжаешь на буровую, там кит проплывает рядом с тобой, дельфины, то есть вот это все видишь, это как Discovery такой смотришь, прямая трансляция.
А специфика адаптация там, к климату, потому что от минус 49 в России до плюс 45, вот сейчас вы написали, в Кувейте плюс 41. Угу. А, опять же, другая флора, другая фауна, другая еда. А если мы говорим об Африке, то вспомним стереотипную муху ЦЦ, которая на этом континенте присутствует. Многие читали в детстве как раз романы об Африке. И это все отражается, поскольку организму нужно адаптироваться. Насколько это сложно? Вот так менять среду обитания.
Это было... Я когда начал вот так вот летать, мне было 25-26 лет, это было настолько интересно. И это сейчас мне там 47, да, грубо говоря, 46. Тогда это было просто настолько интересно еще. Да, ты летишь в Африку, тебе нужно пройти эти прививки, да, включая там yellow fever, как она переводится?
Желтая лихорадка.
Да, вот это, без нее просто тебя не из аэропорта вернут обратно, да. В России-то, да, эти холода, конечно, у нас в Баку зимой плюс 5, плюс 6, да, ветра сильнее, конечно, это тебе дает, в принципе, тот, это действительно так, на самом деле, минус 15 в Тюмени, например, это то же самое, что плюс 5, плюс 6 в Баку с его ветром. Это приблизительно то же самое. Допустим, в Катаре очень серьезно смотрели на это, как вы сказали, акклиматизацию, то есть люди, которые приезжают, там нужно действительно несколько дней, чтобы там стараться не выходить, пока ты привыкнешь к этой жаре и больше получаса находиться там под солнцем, постоянно пить воду. Люди теряют сознание. Там в течение года там по 2-3 случая было, да. Поэтому этот heat stress prevention называется, как только вот температура повышается до этого уровня, а это как раз конец мая, начало июня, моментально все, лед, вода, постоянные пересменки, на каждом предварительном совещании ты должен об этом повторять, говорить, потому что ты как аутотренинг. Потом, если ты говоришь раз-два, это звучит, а если постоянно об этом напоминаешь, вахте, да, это где-то откладывается, и ты просто начинаешь об этом подсознательно просто всегда думать, что безопасность твоя превыше всего. Не лезь, не выходи, отдыхай, пей воду.
Это азартная работа, а вообще бурение скважин? Нефтедобыча.
Может, для буровиков она и азартна, да, но я как бы вот в эту скважину туда не лезу, я занимаюсь своим делом. Мое дело, что мое дело, чтобы я сейчас выйду, чтобы они все, ну, как я сказал, работали так, чтобы комар нос не пошел, чтобы они с своей стороны сделали все, чтобы были защищены, да. А что касается скважины, то мне как-то, если я говорю, мне интересно то, что они вот, как я сказал, подсознательно начинают думать о своей безопасности. Если я это вижу, значит все нормально, все хорошо. Если этого нет, то начинаются, ну, да, проблемы. То есть нужно плохо довел, не договорил, недопоняли, нужно, значит, постоянно. Это должно быть, кстати, вот разница между тем, что в России культура, она вот, поймать, наказать, да, то есть вот. А вот у нас в Баку, допустим, мы учились тому, что должна быть позитивная культура безопасности. То есть ты не должен кого-то... Основная цель, если вдруг произошел несчастный случай, расследование — это чтобы это не повторилось. Да? Чтобы сделать все, что угодно, чтобы не повторилось. Ты должен провести расследование и опросить свидетелей так, чтобы им было приятно тебя в этом поговорить, чтобы их это не грузило, чтобы не было пальцев наведенных. А вот в России вот это было... С этим немножко сложнее было, так-то там всегда было вот найти, наказать, посадить, я не знаю, уволить вот в этом. Это нужно было. Ну, у нас была западная компания, но вот если мы работали, а мы работали в основном на заказчиков, которые российские госкомпании, вот мы приезжали, допустим, на расследование инцидента, и вот сидит представитель заказчика, сижу я. Вопросы такие, что мне прям, ну, за человека, который проводит интервью, за него просто, ну, не по себе становится. Потому что разговариваю с ним, как судья с обвиняемым разговаривает, да? А не должна быть открытая обстановка, чтобы человек понимал, что его слово ценно, и что его никто ни в чем обвиняет. И тогда ты действительно можешь докопаться до истинных причин, почему это произошло, и что сделать, чтобы этого просто не повторилось.
А насколько часто бывает так, что сделал все, что нужно было сделать, ну, все меры были соблюдены, но, тем не менее, несчастный случай случился? Насколько... Случился несчастный случай, тавтология. Но тем не менее. А вот бывает так?
Во-первых, невозможно достичь того, чтобы все меры были, чтобы все вот следовали тому изначально от А до Я. Это невозможно. Это практически утопия. Потому что в таком случае можно установить... В конце концов, это make money, да, здесь делают деньги. Да, время – это деньги. Ты должен быстрее забуриться, быстрее начать бурить, чтобы ты нефть пошла. Условно я выражаюсь, да? Вот. И поэтому скорость здесь важна. Тут уже остается момент такой, да, тонкий, насколько давят на буровую команду, да? Тот же самый клиент, заказчик, да, кем бы то ни был, он тратит свои деньги, нанимая этого подрядчика по бурению. Соответственно, ему нужен результат. Результат не только перед компанией, а перед правительством, которое его вообще наняло. Да, здесь в Кувейте будет сама кувейтская компания, но, допустим, в других странах, может быть, тоже BP, как у нас в Баку, да, который отвечает перед правительством Азербайджана за нефть, которая пойдет. Вот, поэтому это всегда давление скорости и разговор безопасности. Вот этот баланс золотой найти. И любой инцидент – это где-то что-то, кто-то, чего-то, да, то есть человеческий фактор. Поэтому вот этот... Еще раз, инцидент – это что такое? Это не просто вот случилось что-то, и вот нужно... Это есть такое, понимаете, как пирамида безопасности, да, то есть на один серьезный частный случай где-то 10 или 30, в зависимости от на кого ссылаться, 10-30... менее серьезных инцидентов, да, под ними стоят еще 50-300 нирмис, мы их называем. То есть могло произойти, но просто повезло, что ничего не случилось. Под ним еще 200, просто никто что-то не заметил. Вот эта пирамида, да. То есть должна быть поэтому важна позитивная культура, чтобы люди хотели сообщать о тех или иных неполадках, чтобы это как бы поощрялось. Да, обязательно. И тогда ты как бы вот количество вот этих незамеченных случаев, оно уменьшается. Уменьшается количество тех, которые действительно происходят. Потому что это вершина айсберга, на его вершине это серьезный случай, да, под ним это все остальное. И вот чем меньше здесь всего, и чем больше люди понимают, что их за это не поругают, ничего не будет, да, вот сообщайте, говорите, все будет нормально, тем безопаснее среда. Культура безопасности, мы это называем. И чем она выше, тем меньше шансов на серьезный несчастный случай.
Я предполагаю, что у вас сильно прибавилась работа, когда началась война в Иране, потому что полетели дроны, полетели удары, в том числе по Кувейту. У Кувейта своя история, буря в пустыне, Ирак, Кувейт, горящие скважины. Это образ, который, ну, даже в каком-то смысле уже культурологически он остался в памяти, горящие кувейтские скважины и буровые. А вот сейчас как изменилась работа в контексте как раз войны с Ираном? Ведь дроны летают по Кувейту в том числе.
Про бурю в пустыне. Здесь буквально недалеко, где мы сидим, здесь стоит такой, он как памятник, стоит Абрамс и такой БТР американский, потому что людям, которые нас, грубо говоря, очень помогли. Вот. А работа у нас здесь упал, я не знаю, что это было, но упал такой кусок металла, часть снаряда или часть чего-то, но она упала, потому что мы сидели, был такой один бум в воздухе, а потом земля так потряслась, вышли посмотреть, и говорят, там упало. Я выхожу, чувствую запах горящего металла и пороха даже. Вот, нашли, она так прям пошла в землю там на метр, да. Что это было, мы так и не поняли, мы сообщили, куда надо сообщили. В общем, приехали службы, этот снаряд, этот кусок металла забрали, не сказали, что это и зачем, ну, в общем, вот. Дроны летали одно время постоянно. Здесь на пути в сторону города, ну, в сторону Кувейта, стояли каждые полкилометра вот эти ПРО-установки. Какие-то моменты они сдвигались в нашу сторону, и как бы они вроде бы на то, чтобы сбивать направо, но 30 минут, когда летит что-то, ты понимаешь, ну, вроде бы сюда ничего не летит, но туда летит, и как бы непонятно, кто чего сбивает, и сбивает ли, либо это нечто другое, чем сбивание. Да, это было немножко, ну, в какой-то степени весело, но и напряженно. И вывозили нас через 7 недель не самолетами, нас посадили на автобусы в Саудовскую Аравию, часов 10 ехать, ну, как 10, это с границы вместе, то есть 20 на этой границе, 20 на той, и 10 доехать до аэропорта по домам, и дальше уже по домам, а самолетов очень мало, десятки тысяч людей здесь работают, помимо нефтянки еще здесь люди живут, как бы, да, всем хочется домой попасть, и был прям такой трэш выехать отсюда.
Но ваша работа как специалиста по охране труда и безопасности, она сильно изменилась в контексте?
Она, да, то есть мы проводили уже, у нас помимо обычных тревог, которые мы проводим каждую неделю, там пожарная тревога и тревога выброса сероводорода, начали проводить тревоги по эвакуации, то есть нужно, чтобы люди собрались, там мы сразу автобусы подогнали сюда, все, у кого машины подогнали, с пункта сбора, дальше поехали. Вот, потом мы рассылали места ближайших, вот, грубо говоря, пунктов эвакуации, куда ехать, если вдруг бомбят, где, типа, как бомбоубежище, но работающий здесь дольше меня говорит, что, да если мы туда поедем, у нас там прям, там все, там нефть в газе, все трубы, там некогда спрятаться, лучше на буровой оставаться. Да, работа увеличилась, потом сейчас вот последний случай. На одной из буровых дрон упал рядом с дизельным танком. Вот. Соответственно, пришла самая информация, что все дизельные танки, они обычно вот красного цвета, написано дизель-танк, чтобы отличались, да, все их закрасить в цвет нейтральный, там, пескали, либо белым просто, чтобы не было ни одного обозначения. Вот. Это. Ну и, естественно, будет постоянно на чеку, потому что недалеко здесь одна военная база американская, другая военная база, да, дроны, именно наблюдающие дроны, они постоянно в воздухе летают, смотрят, что там, где чего.
То есть это иранские вот это дроны, все, которые вы можете зафиксировать?
Это не иранские, это наоборот, это как раз местные дроны, которые патрулируют территорию.
А иранские вот
то
там?
Есть это не... Да-да-да. А иранские, вот это вот то, что упало, снаряд это был или несущая часть какую-то дрон или что, ну, в общем, да. Вот каждое это... утро приходит, если вдруг начинается бомбежка, приходит СМС. Причем, самое интересное, у меня телефон стоит на... Без шума стоит обычно, да? И плюс еще ночной режим, который просто любой звонок он сбрасывает. Да, чтобы рано вставать, и, соответственно, должен спать нормально. Вот. То есть он на вибраторе, он на... вибрации. Он на вот этом ночном режиме, но все равно, как это, что за такой вот алерт, который пробивает это все, и тебя прям... Звук идет, чтобы просыпаться, угроза этот самый, бомбежки. И неделю назад вот 3 раза за ночь такое пришло. 1:00, 2:00 и 4:00 утра, что... Ну, как бы это... Ну, да ладно, что, бежим. Если что-то будет, ну, ладно, тогда выйдем. Так. Да, бывают эти смс-ки приходят.
Вот вы сказали о том, что есть памятник как раз буре в пустыне, и вы работали и в Ираке тоже. Это краткосрочно, как я понимаю, mm-hmm. у вас там несколько месяцев.
«Газпром» 4 месяца, потом «Паркер Дриллинг» у меня был в 2021, еще годик, да. То есть это была северная часть, Курдистан. Очень интересный опыт, тоже своего рода. Первый такой опыт был приехать, это 15-й год, когда был «Газпром», то есть когда еще шла вот эта вся заваруха с ИГИЛом. Нас возили на всех этих бронированных машинах. Каждые 500 метров. Это город Эрбиль, столица Курдистанской автономной республики. Каждые 500 метров стоят блокпосты, на тебя смотрит пулемет, ты должен снять очки, поднять, сидеть просто, по телефону не говорить, проехать. Межгород это вообще были бронированные вот такой толщины. Тебя вот должны были переводить, потому что ну, небезопасно было. Это был первый мой заезд в Ирак. Второй заезд, как я сказал, в 2021 году. Уже было потише, намного. То есть уже все. Но вот отголоски определенные. Такие блокпосты были не каждые 500 метров, были каждые 3 километра, условно, да. Уже не бронемашины, но все равно проверяют. Но мне там очень понравилось. Было очень интересно. То есть люди очень, очень доброжелательные, очень гостеприимные. Приятно было работать с людьми.
Но задерживаться вы там не захотели? Или не было возможности?
Нет, просто проект подошел к концу, и как бы потом я перешел в Катар, сюда, а сюда, переходя сюда, У меня было предложение еще из Сауди Арамко, а работая в нефтянке уже 24 года. Сауди Арамко — это как бы, ну...
Самое знаменитое предприятие.
Вот. И туда попасть очень, не очень легко. Меня пригласили на интервью, я полетел в Лондон, прошел это интервью, параллельно еще Кувейт, в общем, это самое, я ждал получения визы. И вот стояла такая дилемма, куда ехать-то, в Кувейт или в Саудовскую Аравию. Саудовская Аравия была единственный минус, то, что... Не минус. Нужно было переводить семью. Я уже отвык от этого с 9 до 6, грубо говоря, да. Только выходные дома. И вот это была дилемма, то есть супруга должна оставлять работу, ребенку нужно переводить. Но это как бы мелочи, но они тоже сыграли свою роль. И в итоге я приехал сюда на первую вахту свою, а там уже меня уже как бы ведет процесс визы в Саудовской Аравии. И я, мне здесь понравилось, я сказал, нет, мы поедем, мы останемся здесь. Правда, там еще раз условия немножко получше, чем здесь, я имею в виду, что и финансовые условия, да, лучше прилагались. И живешь, в принципе, вот такой, у Арамко свои такие поселковые, все самые закрытые дела. Тебе дают там дом. Но все равно нет. Мы решили, что мы не поедем в Саудовскую Аравию. Ну, просто такое, знаете, немножко было интересно попасть именно в самую большую компанию мира. Это интервью пройти, у них интервью прям тебя выжимают все соки, и полтора часа меня прям реально там помучили достаточно.
Но вы прошли, я так понимаю, просто вы уже сами...
Я прошел интервью, просто в конце сказали, что нет. И у них там, знаете, у них такая система, ты проходишь интервью, а потом они начинают security check. Такой же я сталкивался, когда в «Газпром» попал. Там тоже security check очень такой серьезный, долгий. Тебе дают бумаги, куча бумаг. Ты пишешь там, что на тебя записано, какие там номера автомобилей, недвижимость. Все это должен писать. Кто отец, мать, где работали, где родились. Это все вот это приблизительно, не так много, но приблизительно то же самое было здесь. Где ты работал, в каких местах, дают контактные дела, номера, имейлы, связываемся, спросим, вот это все, да, это долго все длится. Вот. Но в итоге я оказался здесь, приехал сюда, и мне понравилось. Сказал, нет, давайте оставим до лучших времен в следующий раз.
А ситуация на рынке нефти, как мы знаем, сейчас Ормузский пролив перекрыт, ну, частично, по крайней мере, Персидский заблокирован, потому что Ормузский перекрыт, и, ну, лихорадит, судя по всему, вообще нефтяную отрасль, тут еще и горящие НПЗ, но это уже Россия. А Россия, Украина. Вообще, что касается нефтянки, в глобальном смысле мы сейчас наблюдаем, ну, такую очень большую турбулентность. Это как-то отражается вообще на жизни буровой? Вот вы чувствуете эти глобальные изменения? Или все идет, как идет? Это своя автономная жизнь?
Здесь вот лично, допустим, у нас не сильно чувствуется, не считая того, что какие-то продукты, допустим, не подвозят, да? Вот 3 недели не было говядины. Потому что говорят, что пролив закрыт, поэтому ее нет. Тут народ уже бунтовать начинает. А это часть welfare, да, то есть общего настроения команды, чтобы они ели там разнообразную пищу, не одну курицу там каждый день, да, или там это самое, и за это приходится бороться. Но помимо этого, некоторые позиции, они пока подзакрылись, то есть люди, которые ждали, что их вот вызовут, это подзакрылись. Это что касается Кувейта. У меня есть друзья, которые работали, допустим, в Эмиратах, прекрасные условия, все хорошо, но у них вообще проект остановился, сказали все. То есть всех уволили, да, сказали, что нет, нерентабельно в такой ситуации, все, и они вот по новому ищут работу. То есть непосредственно у нас здесь не сильно, но есть, я так понимаю, что в других странах, где это коснулось, и людей повольняли, да.
А запах нефти, вот это такое постоянное состояние, что вы его ощущаете, или его в принципе нет на буровых? Вот этого?
Нет, его в принципе нет, Нет, есть только при бурении используется раствор, в который добавляют немного нефти, да, помимо химикатов. Только вот оттуда может что-то чудо, а так, чтобы нет, ее нет. мы же ее не видим. Мы, допустим, что он, ты пробурил, да, положили фонтанную арматуру, да, и дальше там, ты отъехал. Все, и да, фонтанная арматура, она как бы уже подает нефть куда, да, куда нужно, она туда и течет. Вот сейчас у нас здесь вообще даже не бурение, а КРС, каротажный ремонт скважины. То есть мы ездим, то есть когда ты буришь, ты подъезжаешь к скважине, ты буришь там год, да, ты, ну, словом, около года ты здесь, ты будешь бурить. КРС, ты пришел, ремонт скважины произвел, это от трех недель до, ну, пусть будет 3 месяца максимум. Да? Ты заканчиваешь ремонт скважины и съехал на другой куст. Запаха ни газа, ни нефти.
Смотрели фильм «Армагеддон» с Брюсом Уиллисом?
Конечно.
Я почему его вспомнил? Там в самом начале Брюс Уиллис, если не ошибаюсь, у него Винчестер, он бегает за одним и стреляет.
Да-да-да, бегает по буровой очереди.
И стреляет, да, из огнестрельного оружия. И вот как раз я подумал, что для специалиста по охране безопасности на промышленном объекте вообще это, ну, исключительно кинематографический случай. Оружие абсолютно, в каком-то виде абсолютно присутствует на таких объектах?
Нет. Оружия как такового нет. Вот единственное, что когда в Баку я работал, на этой платформе, там, когда ты, нефть идет, идет попутный газ. Да? Этот попутный газ, если он в большом количестве, его можно направить куда-то там. Если, а в основном бывает в небольших количествах, его нужно просто жечь. Соответственно, это flare line, который выходит там метров на 100 подальше, да, вот, который сжигает попутный газ, и чтобы его поджечь, вот на тот момент один раз завезли прям реально такую пушку, с которой стреляли, как вот, помните, олимпийский огонь зажигали, где это было? В Лондоне, да, вот, да, ну, вот тут нечто подобное, да, да, вот он прям прицелился и зажег. А здесь был такой интересный случай, где нас мы сидим, и подъезжает какой-то местный житель с ружьем, прям подъехал, он говорит на арабском, мы не понимаем, чувак подъезжает с ружьем и что-то говорит, что происходит, а он искал, мы так поняли, свою птицу, что его сокол залетел куда-то, вернее, он так думал, что он залетел сюда, и он прям с этим ружьем пошел это самое, на вышку. Слава богу, у нас здесь был из офиса наш коллега, который тоже местный, который просто его успокоил, сказал, что там нет ничего такого, успокойся, и как-то его выпроводили. Но да, когда я смотрел этот фильм, это, конечно, смешно, что он там бегает и стреляет по буровой, это абсолютно...
А инциденты с местным населением, они часто случаются?
Инциденты, они не случаются. Я помню, в Ираке специально, вот в «Газпроме» специальная прям служба была, которая работала с местным населением. Если вдруг... Кстати, это уже другая история. Присутствие «Газпрома» в Ираке, это тоже такое... Ну, то есть эта компания там сидит, она не для того, чтобы делать деньги, а это потому, что это просто политическое решение. То есть там, нам говорили прям, мы должны здесь сидеть. То есть она ничем, мы там ничем не занимались, мы там ничего не бурили. Может быть, сейчас они потом как-то начали. Вот, просто, и вот как-то были собрания определенные, приезжали люди из Петербурга и говорили, ну, вы знаете, зачем мы здесь сидим, чье это решение, как бы, и нечего здесь это самое. Мы здесь сидим и сидим, да, то есть оно никак не окупалось, и мне было просто известно, что все билеты покупаются людям, люди ездят домой, потом ездят там на конференции в Москву, в Санкт-Петербург, это все деньги, да, это просто выжигание российского бюджета, как мне казалось. Ну, неважно. Вот. С местным жителем, тут как? Страна небольшая, ландшафт однообразный, пустыня, да? Но им же надо где-то отдыхать, куда-то ездить. Что такое, что такое отдых по местным стандартам? Это в некоторых районах организовывают кемпинги. Вот прям вешают гирлянды, да, они светятся, и когда погода относительно не как сейчас, не 46 градусов, когда вот ближе к зиме, когда более... не так жарко. Вот эти кемпинги, вот эти буквально брезентовые палатки устанавливают, и это кемпинг. Люди приходят, там день останутся, там что-то там пожарят, наверное, я представляю себе, да, и уедут. Либо это, допустим, camel farms, то есть верблюжьи фермы, они прям далеко-далеко, их очень много здесь, и они вот в глубину, где никого нет, вот эти верблюды своих они выгуливают. Вот, и вот либо из этих кемпингов, либо из этих camel farms люди подъезжают в наш базовый лагерь, могут зайти, пользоваться душевыми, туалетами, и наши люди уже не знают, что с ними делать. Как им сказать, что сюда нельзя, ты им не скажешь, потому что он скажет, почему? Давай. Это моя земля, чего хочу, то и делаю, да? Такого рода случаи, да, бывают.
Какое будущее, на ваш взгляд, у нефтяной индустрии? Ну, учитывая, что сейчас пытаются заменить, но это все уже более 100 лет продолжается, и нефть как была, так и остается, кажется, главным видом топлива. Куда все идет? У вас есть ощущение? В этом смысле?
Наверное, когда-нибудь что-нибудь закончится, да? Не сейчас. То есть сейчас то, что я вижу, например, вот сидя сейчас, допустим, в Кувейте, об этом никто не думает вообще. Может, просто здесь залежи углеводородов, они в топ-10 сидят, да, по-моему, на 6-м месте по нефти, 4-м по газу, либо там на 6-м и потому по-другому. Но здесь таких разговоров вообще нет. Поэтому мне ответить на этот вопрос... Единственное, что вот этот AI, который... Понятно, что AI не станет амбуром и не пойдет там майнать трубу или бурить вместо бурильщика, да? Но, возможно, тренинг инженеров, допустим, да, которые сидят и рассчитывают, как эту скважину мы будем бурить, да, программу бурения. Каждая скважина имеет программу определенную, да, ты буришь. Вот на первый день мы идем в такой-то интервал, второй, третий день мы такой-то интервал, на четвертый день подъезжают какие-то подрядчики, проводят такую-то работу, да, там, что бы то ни было. Может быть, это на них может отразиться, да, потому что это чисто такая работа компьютерная. А так я не вижу пока.
Я знаю, что вы зритель Грэма, и вы написали нам как раз в чате, что смотрю вас на Буровой. А как давно вы с нами, расскажите, и как вы о нас узнали?
Я помню, что когда я... Во-первых, когда я увидел и грянул Грэм, господи, что это такое? А тогда я пару раз послушал еще не поздно. Был такой канал.
Солодников.
Потом еще... Да. Мне там совсем не понравился, как-то я пару выпусков посмотрел. Потом еще грянул, говорит, что за голубой гром, да? Помните, фильм такой был еще про вертолет. И я посмотрел вас, окей. Потом я помню, что вы куда-то уехали. Вы были, по-моему, в Италии, что-то такое. Вот в этот момент было это.
Венецию,
это,
по-моему, было в Венецию ездил,
да? Да. Вот я как-то вот попал на это. А потом я увидел ваш выпуск с, я даже помню, девушка-биолог. Очень интересный был выпуск.
Ирина Якутенко.
Это было просто, да, это было очень интересно. Мне прям очень понравилось. Супруге послал линк, что вот послушал прям. Потом я послушал Венедиктова на его Москвы, который я тоже постоянно в машине слушаю. И он как-то вот у Вадима это интересно. Ну, окей, надо послушать. И вот как-то вот так вот я подсел на вас. И теперь я... А теперь вы еще и в Эхо Москвы тоже есть? Эхо FM онлайн. Вас там тоже включаешь. И поэтому и у меня... Да. Нет, не укурник. Вот там, когда включаешь «Эхо Москвы», там параллельно ваш эфир там очень часто...
Это «Эхо онлайн», это как раз Максим Курников, да.
Да, «Эхо онлайн», да. Вот. Да. И поэтому сейчас вы и у меня и там.
И вот, наши голоса.
Вот так вот. По-моему, это было вот где-то в районе вот Пригожинского пункта, по-моему. Вот, что-то вот тогда вот. Я помню, что тогда я перестал пользоваться Телеграмом, потому что информация была столько, что взрывался мозг. Я понял, что нет, я это все читать, это ВЧК, что там, вот эти все каналы, это просто, я уже не выдерживаю, да, каждый пишет там свое. И я перестал смотреть Телеграм, и уже на Ютубе взял себе этот премиум, что без рекламы было. И вот так вот теперь я ваш постоянный слушатель.
И теперь наши голоса в том числе звучат на Буровой в Кувейте. Спасибо вам большое за этот интересный рассказ, и всегда рады вас видеть в нашем
чате. Вам спасибо, конечно.
И до связи. Всего доброго.
Всего хорошего. До свидания.